эфире программа Екатерины Шульман «Статус».
Здравствуйте, в эфире программа «Статус», программа, которая выходит сразу на нескольких YouTube-каналах. Ну, например, на канале «Бильд на русском», вот, пожалуйста, логотип в подтверждение, и на канале Екатерины Шульман. Вот, пожалуйста, Екатерина Шульман в студии. Здравствуйте, Екатерина Михайловна.
Добрый вечер, все правда.
Конечно же, она выходит и, например, в эфире «Эхо», приложение, которое вы можете скачать прямо сейчас и слушать нас там тоже в прямом эфире. Ну и, как всегда, в самом начале... Я от магазина «Эхо-книги» дарю вам книгу. Каждый раз это, я пытаюсь затянуть эту интригу чуть подольше. Но, правда, книга, посмотрите, какая потрясающая. Это «Литературная политика Третьего Рейха. Книги и люди при диктатуре». Кажется,
слушайте, какая прелесть.
Кажется, это та самая площадь возле оперы, где эти книги как раз сжигаются.
Где была первая акция такого рода, организованная, между прочим, студентами и преподавателями университета Гумбольдта.
Эх. Не надо такими быть. Но
нет.
Потрясающая, судя по всему, книга. По крайней мере, тематика выбрана идеально.
Слушайте, мне нужен второй экземпляр для Галины Леонидовны Юзефович.
Я могу это устроить.
Сразу вот хочу подать заявку.
Хорошо, договорились. И еще раз скажу, что, конечно, все эти книги есть в магазине «Эхо-книги». Если эту книгу можно купить в России, то мы обязательно поставим ссылку тоже в описании, как всегда это делаем. Но зайдите, смотрите, там много чего интересного. Просто хотя бы, что называется, для общего развития посмотрите, какие книги выходят. Ну, а мы переходим к первой рубрике.
Не новости, но события.
С какого события начнете?
Начнем мы с нашей полюбившейся, надеемся, зрителям рубрики «Странное поведение собаки ночью». Как вы помните, странное поведение собаки ночью заключалось в том, что она ночью ничего не делала. В этой рубрике мы обращаем внимание на то, что не произошло, чего не случилось, что не сделано, хотя могло бы. Вот эти пустоты в политических процессах довольно часто говорят нам, если не больше, чем случившиеся события, то не меньше. Нужно иметь в виду вот эти вот, так сказать, провалы, это пустое пространство, а не только заполненное. Мы на прошлой неделе говорили с вами о том, что отключение мобильной связи в Москве, Петербурге и Московской области, в общем, чуть более странное событие, чем кажется, поскольку оно смешивается с общей политикой по цензурированию интернета. Вот мессенджеры блокируют, а вот и мобильную связь отключают. Меж тем, это не вполне одно и то же, эта мера все же чрезвычайная, и не до конца понятно нам до сих пор, почему это происходит именно сейчас и почему это продолжает происходить в таких масштабах. Сегодня утром появились сведения о том, что вроде бы мобильный интернет в Москве заработал. Просим, дорогие слушатели, писать нам в комментариях, заработал, не заработал. Подтверждения и опровержения поступают примерно в равном объеме, то есть мы не можем пока сказать, что вот, это вот этот период чрезвычайности почему-то вдруг прервался. На этом фоне давайте обратим внимание вот на что. На прошедшей неделе должен был отмечаться, и в общем отмечался, день воссоединения Крыма с Россией. Это такой вполне официальный российский праздник, именно так он и называется. В связи с этим всякие должны были происходить массовые мероприятия, и в центре города Москвы предпринимались довольно экстраординарные меры безопасности. В частности, многие обратили внимание на то, что сотрудники ФСО и ФСБ ходили по центру Москвы, заваривали люки, проверяли стены, окна, двери и вообще всякую окружающую действительность, что обычно происходит перед каким-то выходом первых лиц, особо охраняемых лиц на публику. Также сотрудникам офисов, работающих в центре Москвы, было велено с 16 по 22 марта, то есть ровно на протяжении прошедшей недели, работать удаленно, то есть работать из дома.
Звучит так, как будто ждали какого-то дорогого гостя.
Вот, собственно, это и есть наша собака ночью. Значит, дорогого гостя, похоже, что ждали, а его не произошло, его совсем никак не произошло. Я предприняла некоторые самостоятельные изыскания для того, чтобы понять, насколько масштабно праздновалось вот это самое воссоединение с Крымом в городе Москве. Это обычно довольно эффектная дата и довольно эффектное мероприятие для того, чтобы показать россиянам, привлечь внимание россиян к тому событию, которое по-прежнему остается, ну, в общем, некоторой такой фокальной точке схождения интересов и пристрастий большинства.
Помните, как все лидеры партии стояли на сцене и не обнимались, конечно, но держались за руки?
Вот, совершенно верно. Обниматься – это следующий этап отношений. Сначала нужно подержаться за ручки, погулять вместе, а потом уже все остальное. В общем, мы можем сказать, что, наверное, больше половины. А респондентов стандартно говорит, что присоединение Крыма было правильным делом и как-то вот хорошим событием. Поэтому это выгодный такой нарратив, и он используется. Тем не менее, в Москве в этот день совершенно ничего не произошло, кроме того, что на ВДНХ какие-то активисты МГИР своими телами, значит, там слово «навсегда» выстраивали. Вместо этого...
С четырех букв.
Навсегда. Навсегда. В общем, окей, слово. А вместо этого президент, которого, опять же, по нашим, может быть, беспочвенным подозрениям, ожидали на каком-то воссоединении с народом, тем более, что когда дела у него идут не очень хорошо, он как-то припадает к народной груди, то ли для того, чтобы самому взбодриться, то ли это ему ФСО организует подпитку энергии этого народного обожания. Мы все помним выход к людям в Дербенте после Пригожинского мятежа, сразу после. В общем, это было бы, что называется, логично. Пригожинского мятежа, конечно, не происходит, но снижение рейтингов одобрения происходит, даже в ЦИОМ это фиксирует. Так вот, вместо этого президент явился на коллегии Генеральной прокуратуры. И это было важно. Почему? Потому что одновременно вот со всеми этими загадочностями и свет тебя отключили, свет, и связь отключили, и значит, вот какие-то экстренные меры безопасности в центре принимаются, разные недоброжелательные расследователи высчитывали, как давно президент не появлялся на публике, а когда появился, то в одном из этих своих так называемых бешевых кабинетов, которые такие кабинеты-двойники, которые выстроены в разных резиденциях, дабы создавать впечатление, что президент работает из Москвы, в общем, показать его было надо. Коллеги Генеральной прокуратуры тоже, в общем, достаточно понятное для этого место. Много людей видят его сразу, то есть это никак нельзя назвать консервами. Тут будет сразу понятно, что он живой и функционален. А кроме того, это первая коллегия, которую новый генеральный прокурор проводит в своем новом качестве, генпрокурор Гуцан. И кроме того, в-третьих, выбор, если действительно стоял выбор между выходом к народу и выходом к представителям силовой корпорации, то для нынешнего этапа эволюции нашего политического режима выбор был сделан правильно.
А вы прокуратуру называете силовой корпорацией? Ну, просто частью формально ее. Как-то ведь они, у них нету...
Ну, знаете, предыдущий генеральный прокурор, ныне представитель Верховного суда, очень сильно поднял престиж Генеральной прокуратуры. При Чайке она как-то ослабела, как считается, среди самих прокурорских. А вот при Краснове буквально обрела новые силы, стала в авангарде и конфискационной кампании, и антикоррупционной кампании. В общем, стала очень-очень страшным таким органом, который, да, мы можем назвать силовым. Так вот, народной любви, я боюсь, что уже не снищешь, а вот на силовиков опираться надо. Как показывают примеры других режимов в похожих ситуациях, если силовики и армия вам верны, то, в общем, даже более-менее ковровые бомбардировки вы можете пережить. А продолжая говорить о чрезвычайностях и о безопасностях. Вот, например, по поводу, так сказать, странных вещей, которые то ли происходят, то ли не происходят. Федеральная служба безопасности выступила с таким длинным подробным пресс-релизом, это опубликовал ее Центр общественных связей, так у них называется пресс-служба, о том, как ФСБ предотвратила целый ряд диверсионно-террористических актов в Москве и Московской области. Обратите внимание, в отношении критически важных объектов, представителей органов власти, военнослужащих Минобороны и сотрудников правоохранительного блока. Далее говорится, что в целях недопущения вот этих безобразий подразделения ФСБ, МВД и Росгвардии были переведены на усиленный режим несения службы. В результате была предотвращена серия резонансных терактов, они утверждают, с применением самодельных взрывных устройств, беспилотных летательных аппаратов и так далее, и так далее. А мне кажется, что это в некотором роде попытка объяснить гражданам, почему отключили интернет. Мы помним, что мэр Москвы рассказывал, как много беспилотников летит теперь на Москву, по мнению некоторых военных аналитиков, несколько преувеличивая их число. Вот ФСБ тоже пытается что-то такое объяснять. Мы с вами позже, кстати, увидим, как другие ведомства пытаются тоже очень задним числом объяснять свои драконовские меры, которые вызывают народное недовольство. В этом пресс-релизе рассказана также душераздирающая, я бы сказала, история про то, как некий гражданин иностранного государства 94-го года рождения получил посылку с 504 самодельными взрывными устройствами, закамуфлированными под стельки для обуви с подогревом. В дальнейшем указанные специзделия под видом гуманитарной помощи должны были быть направлены в воинские части в зону проведения СВО. А детонация происходит при подключении стилек к источнику питания и предназначена для отрыва части конечности военнослужащего при их использовании во время выполнения боевых задач. Я понимаю, что эта фраза трудна для восприятия на слух, она и для восприятия в письменной форме тоже на самом деле нелегка, что там именно...
Источник питания?
Источник питания, да. В общем, если я правильно понимаю их несколько косноязычное изложение, речь идет о том, что некие стельки с подогревом должны были уехать в качестве гуманитарной помощи в войска, а если когда их подключают к источнику питания, какой источник питания у стелек? Батарейки? Ну, в общем, что бы то ни было. А мощность каждого взрывного устройства составляет 1.5 грамма в тротиловом эквиваленте. Таким образом, их 504. Радует, что их четное число. То есть 504 стельки, это, соответственно...
На 504 ноги.
Да. Можно посчитать, те, кто считает лучше нас, пусть посчитают, сколько это человек. Это, как дети говорят, oddly specific. Такое не характерно конкретное описание, видимо, оно должно вызвать доверие, ну, потому что такое действительно нарочно не придумаешь. Нет, сами себе взрывающиеся стельки после того, как мы видели взрывающиеся, например, пейджеры, на самом деле никого особенно не удивляют. Может быть, они и существуют, моего гражданского ума не хватает на то, чтобы тут какую-то вынести экспертную оценку. Далее написано, что различные бытовые предметы могут использовать украинские спецслужбы. Взрывные устройства, замаскированные под электрические плиты, инструменты для маникюра, средства по уходу за волосами, может, фен, парфюмерные наборы, пауэрбанки, музыкальные колонки.
Честно говоря, звучит как набор городских легенд.
Музыкальные колонки, иконы и предметы церковной утвари, автозапчасти, тротуарную плитку, а также очки для управления FPV-дронами. Я думаю, что логическое развитие мысли Федеральной службы безопасности состоит в том, чтобы запретить вот эти все предметы. Тротуарную плитку, иконы, музыкальные колонки, средства плиты по уходу за волосами, плитку тротуарную тоже запретить.
Нет, там плиты, по-моему, еще и кухонные.
Электрические плиты, вот. Тротуарную плитку и шоколадную плитку. Это все надо, я считаю, запретить. И, как тут советуют гражданам, незамедлительно обратиться в правоохранительные органы. Почему мы с вами тут...
Список буквально из песни Псоя Короленко «Остров, на котором остров, есть
где все». Где да. все у нас да, есть. Да, просто... да, электрические плиты, инструменты для медицинского похода, золотая и пауэрбанки, музыкальные колонки. Да, слушайте, трудно удержаться на самом деле. Так вот. А что мы тут можем, так сказать, вычитать в этом душераздирающем документе? Самое главное, мне кажется, тут даже не стельки, хотя теперь забыть про стельки очень трудно. Самое главное здесь именно объяснение я постфактум. Понимаете, в чем дело? Отсутствие мобильной связи в городе Москве не то чтобы парализовало город, не парализовало, но крайне затруднило жизнь в самых разных и неожиданных ее областях. Про неработающие туалеты вы тоже уже видели, но, вы знаете, москвич, по-моему, пользуется терминалами для оплаты бесконтактной чаще, чем он пользуется туалетом. И вот их отсутствие, их дисфункциональность действительно делает жизнь тяжелой, как и отсутствие навигации, как и, понимаете, там много последствий, в том числе таких не совсем очевидных, ну, скажем, глюкометры и иное медицинское оборудование, которое, например, если у вашего ребенка диабет, то у вас его вот это вот оборудование подключено к вашему телефону, и вы следите за тем, как у него уровень сахара в крови выглядит. В общем, интернет проник во все поры современной жизни, и его отключение – это, в общем, некоторый аналог того, чем могло бы быть отключение или забастовка транспорта в 20-м начале 21 века. Мы с вами как-то легкомысленно сказали в эфире, что вот что бы могло быть признаком дисфункции, признаком того, что власть не справляется. Вот представьте себе, сказал я, что метро в Москве перестало работать, там не работало 3 дня, потом заработало на 5 дней, а потом опять вырубилось по какой-то причине. Да? Вот тут стало бы понятно, что в городе жить, в общем, трудно, да? Что что-то происходит не то. Вот с интернетом, в общем, ситуация похожая. Я не знаю, будут ли его сейчас подключать, рассматривают ли эту ситуацию как временную или как более или менее длительную. Но вот в этих рассказах, в этих действительно, это очень похоже на городские легенды, я сразу вспомнила книгу коллеги Александра Архиповой «Опасные советские вещи», как раз про отравленные иголки, отравленную жвачку, точнее, жвачки в иголках, иголки в жвачках, джинсы, пропитанные чем-то нехорошим, и другие знакомые старшему поколению рассказы. Вот это действительно нельзя не вспомнить, но, еще раз повторю, я в этом читаю стремление перенести ответственность, понятно, на украинских диверсантов, но все-таки как-то объясниться и нагнать одновременно страху на население с тем, чтобы оно не очень возмущалось вот этим сломом бытовой структуры их жизни.
Давайте мы осмыслим это все и вернемся после рекламы на одном из каналов.
Опять YouTube завис, не получилось позвонить в Телеграме и не работают нужные сайты. Тяжело вместо привычного контента видеть только сообщения о блокировке. Но выход есть. В современном мире, где цензура и ограничения становятся все жестче, важно оставаться на шаг впереди. Именно для этого создан Shiva VPN – самый быстрый, технологичный и надежный VPN в России. Shiva VPN работает без перебоев, обеспечивая вам стабильное и безопасное соединение. С Shiva вы получаете десятки стран на выбор, а внутри каждой страны несколько серверов, которые регулярно обновляются. Это значит, что вы всегда сможете обойти блокировки и подключиться к интернету на максимально высокой скорости. Shiva делает упор на анонимность и безопасность. Не собирает никакие данные пользователей, ни логины, ни пароли, ни электронную почту. Сервис зарегистрирован в Панаме, что юридически дает право не хранить и не передавать никакой информации о вашем трафике. Ваши данные останутся только вашими. Приложение доступно на всех платформах – iOS, Android, macOS, Windows и Linux. Гибкая и удобная оплата – карты, криптовалюта, сайт, приложение или Telegram-бот – выбирайте, как вам удобнее. А для зрителей Екатерины Михайловны приготовлен промокод «Статус». Он дает 20% скидку на покупку подписки. И это еще не все. В телеграм-каналах прямо сейчас идет розыгрыш 50 тысяч звезд Telegram. 100 счастливчиков получат по 500 звезд. Shiva VPN – это не просто VPN. Это ваш личный инструмент свободы в интернете. Попробуйте его сегодня и почувствуйте разницу. Ссылка в описании. Подключайтесь и оставайтесь всегда на шаг впереди цензуры и блокировок.
Дорогие друзья, это последний в этом месяце статус из студии Bild. Буквально из этой студии мы отправляемся в большой тур. Представляете, уже послезавтра мы будем в Лиссабоне. Если вы в Португалии, то обязательно приходите. Потом из Лиссабона мы перелетаем в Торонто. Если вы там будете, обязательно приходите. А из Торонто мы едем в Оттаву, где следующий статус уже и пройдет. А там, из Оттавы, я вам расскажу, куда мы поедем дальше. Но если вы хотите узнать вообще дальше, какие города в Канаде и Соединенных Штатах у нас планируются, есть ссылка в описании, там вы можете это все посмотреть. Ну, а мы продолжаем.
Итак, мы возвращаемся к нашему перечню событий и возвращаемся мы к нашей вечно зеленой теме, известной дорогим слушателям под названием «Календарь посадок». Итак, репрессивная активность на прошедшей неделе дошла до довольно высоких этажей нашей властной пирамиды, и причем ровно до тех этажей и до тех комнат на этих этажах, за которыми мы особенно следили.
За которые мы особенно болели.
За которые мы особенно волнуемся. Мы переживаем. А значит, и вы сейчас будете переживать вместе с нами. У нас тут две, так сказать, в этом разделе у нас два подраздела. Люди Мишустина и люди Кириенко. И с теми, и с другими все не слава богу. А Александр Галицкий, за чьим делом мы следим и вас призываем следить? Значит, подвергся экспроприации на прошедшей неделе. Итак, мы помним, что после смерти его жены репрессивная машина развернулась на 180 градусов и поехала в противоположном направлении. Так тоже бывает. Генеральная прокуратура подала иск в Тверской районный суд Москвы с просьбой запретить деятельность его как инвестора и его корпорации «Алмаз Капитал» на территории России, признав ее экстремистской. Соответственно, денежные средства на банковских счетах, признанного экстремистом, и оформленные на него объекты недвижимости обращены в доход государства. Это... Мероприятие судебное было типично в своем окончании, но довольно странно в своем ходе. То, что иск Генеральной прокуратуры был удовлетворен, мало кого, я думаю, в нашей аудитории способно удивить. Даже тех, кто, может быть, впервые к нам присоединился, и тот уже, или кто, например, вчера родился, и тот не удивится, мне так кажется.
Вы знаете, кажется, адвокаты Галицкого и сам Галицкий как будто бы были удивлены такому. Во-первых, в России находится. Вот вы говорите, вчера родился.
Вот, значит, смотрите, там, по-моему, Михаил Бирюков, один из его адвокатов, а он знает, как устроена Российская Федерация, лучше многих, так что тут ни в какую специальную наивность я не верю. То есть, смотрите, результат, как нам казалось предрешенным, так и является предрешенным, Генеральная прокуратура зазря иски не подает. Но что тут странно? Во-первых, обвиняемый, ну он не обвиняемый, так сказать, ответчик, давайте так его назовем, ответчик, явился на заседание. Сказал, что он готов заключить мировое соглашение. При этом отрицал, выразил несогласие с иском о признании себя экстремистской. Говорил о том, что, во-первых, эта компания уже не имеет к нему отношения, он не имеет к ней отношения с 21-го или, по-моему, начала 22-го года. Что он, наоборот, инвестировал всячески в российские компании и развивал IT-сектор в Российской Федерации. Что Яндекс и VPN – это буквально его продукты, и неужели они теперь, правда, экстремистские? Вот насчет VPN это зря было, по-моему, упоминать его. Было на самом деле не нужно. После того, как суд принял свое решение, ему стало плохо, адвоката просили вызвать скорую, судья вместо этого предложил ему покинуть зал и там уже воспользоваться медицинской помощью. Проявил гуманизм, мог бы уже и не выпустить его на самом деле из этого зала суда. В общем, что здесь загадочного? Загадочно тут поведение Александра Галицкого. Почему он находится в России? Почему он ходит на суд? Почему он пытается тут какой-то устроить, так сказать, спор? Опять же, если мы не берем каких-то мистических объяснений, коренящихся в психологии человека, которому за 70 лет и который в России стал миллиардером, то объяснение состоит в том, что он надеется на своих покровителей. Он считает себя лицом, находящимся под защитой. Мне кажется, что решение Генеральной прокуратуры, и действительно я тут соглашусь с Ольгой Романовой, которая на эту тему тоже высказывалась, формулировки этого решения. В иске Генеральной прокуратуры говорится, что своими инвестициями, то есть, проще говоря, своими деньгами, Галицкий, так сказать, напитывал Украину как государство и ВСУ как украинские вооруженные силы, чем способствовал увеличению роста террористической активности со стороны этих субъектов и, соответственно,
убийству граждан,
мирных граждан Российской Федерации. Да, и это все чрезвычайно всерьез. Если бы было решено как-то, не знаю, отнестись к этому иску формально или что-нибудь еще в этом роде, хотя я не знаю, как можно отнестись формально к этому иску, таких формулировок там бы не случилось. Значит, 7 миллиардов рублей у него конфисковано с его счетов, обращено в доход государства. Общая сумма активов 8 миллиардов рублей, то есть 7 миллиардов на счету, и 1 миллиард – это недвижимость, дом, одно жилое, два нежилых помещения, земельный участок, квартира, ну, в общем, все. Все как у всех, сказала бы я, все как обычно. За этим делом надо продолжать следить. Тут все не так однонаправленно, скажем так. В этом деле уже был один разворот. Я не уверена, что возможен другой разворот. Мне кажется, что Александр Галицкий преувеличивает свою безопасность и степень своей защищенности. А в пользу этого предположения говорит еще одно событие, случившееся на прошлой же неделе, хотя это известно о нем стало на днях, а само событие произошло, судя по всему, раньше. Помните дело Сергея Мацоцкого, главного айтишника Михаила Мишустина, его соратника со времен еще Федеральной налоговой службы?
Да.
Мы с вами много раз упоминали об этом деле. Мы говорили, что вот смотрите, как близко силовики подошли уже к окружению, непосредственному окружению премьер-министра, но уголовное дело, которое было возбуждено против Мацоцкого, было закрыто. Не чего-нибудь там, а вот прям закрыто за отсутствием, насколько я помню, события. Нет, его закрыли из-за непричастности к совершению преступления. Значит, это дело возобновлено. Опять же, да, это дело возобновлено.
Дело Мёбиуса.
Да. Значит, об этом написали, правда, смотрите, откуда мы это знаем. РИА Новости, РБК одновременно пишут со ссылкой на судебные документы, которых, правда, не публикуют. РИА Новости ссылается на документы, РБК ссылается на источник знакомой ситуации. Источник знакомой ситуации говорит, что следствие возобновлено было в декабре. Вновь предъявлены обвинения по двум эпизодам дачи взятки. Решение о заочном аресте и розыске оставили в силе. Опять же, в отличие от других многих, Мацисков не находится в России, и, соответственно, все эти радости происходят с ним заочно. Значит, это дача взятки в особо крупном размере должностному лицу. Он обвиняется в том, что он давал взятку руководству подведомственной Федеральной налоговой службе, структуре компании «Налогсервис» за покровительство какой-то другой своей компании. Ну, вы знаете, вот «Налогсервис» – это он сам и есть тоже.
Угу.
Это, еще раз повторю, человек.
Давайте просто напомним, где работал Мишустин.
Да, Михаил Мишустин был руководителем Федеральной налоговой службы. Он преобразовал эту Федеральную налоговую службу ровно, ну, так сказать, в том числе и используя различные электронные инструментарии.
Поэтому налог-сервис – это буквально он.
Налог-сервис – это он. Это этот Мацисков, который все это ставил в Федеральной налоговой службе. Потом его, так сказать, партнер ушел на повышение и стал председателем правительства России. А Мацисский, соответственно, чувствовал себя все лучше и лучше, как и Галя, которого тоже недобрые люди называют одним из кошельков Мишустина. Вот такая история. Значит, история, еще раз повторю, развивающаяся. Небольшое примечание, так сказать, со звездочкой, дорогие слушатели. Когда мы вам говорим следить за каким-то сюжетом, следите за каким-то сюжетом. Много происходит всего на Руси Великой разных безобразий. Но поверьте, так сказать, для чего нужна экспертиза? В том числе и для того, чтобы понимать, какие вещи чреваты всякими разными последствиями и развитиями, а какие просто протуберансы, которые неизбежно будут происходить в большой стране, где много живет народу, еще раз повторю, много правоохранительных органов, поэтому мы не про всех рассказываем, кого сажают. Но вот про кого мы рассказываем, это действительно нечто, на что стоит обращать внимание. В общем, пришло ли время обратиться к председателю правительства и его ближайшим сотрудникам? Ну, в общем, слушайте, наверное, они сами все понимают. И, опять же, не вчера, надеюсь, я родились. Хотя раз за разом, неделя за неделей, мы с вами убеждаемся в поразительной наивности людей, занимающих начальственное положение или просто высокостоящих в социальной иерархии. Когда впервые, так сказать, по работе я стала сталкиваться с начальниками и большими начальниками, я тоже была поражена этим их некоторым инфантилизмом. Тогда это не носило такой опасной для жизни формы, потому что времена были гораздо более вегетарианские. Тем не менее, понимаете, видимо, многолетнее пребывание на начальственных должностях помещает человека в некоторую платоновскую вселенную, в мир идей. Ты сказал, оно сделалось, ты повелел, совершилось. Ты, вот как Наполеон в «Войне и мире», помните, описано, он, так сказать, присел в воздухе, под ним стул материализовался, он прижал орден к груди солдата, орден сам собой приклеился. И когда это продолжается много лет, люди перестают понимать, что такое вообще реальность, в какой они стране живут, в какой вселенной они обитают. Поэтому, еще раз повторю, иногда трудно бывает, как это у Пушкина, поверить в простодушию гениев, трудно бывает поверить в начальственную наивность, но вот эта логика, а нас-то за что? Ну, с нами это точно не может случиться. Я-то особенный. Она бывает, и она губит людей. Если у вас нет паранойи, это не значит, что за вами не придут. Далее, значит, вторая комната на том же этаже.
Да.
Первое задержание, арест близкого к Сергею Владимировичу Кириенко человека. Не абы какого-то там близкого по былым воспоминаниям, сокурсника, одноклассника, а сотрудника, его прямого многолетнего сотрудника.
То есть близкого здесь и сейчас.
Близкого здесь и сейчас, совершенно верно. Антон Сириков, зам руководителя общества «Знания», задержан ФСБ, задержан по обвинению в растрате, 160-я статья УК. Статья процессуально довольно слабенькая. Она применяется к руководителям всяких предприятий, организаций, когда считается, что они деньги организации как-то неправильно ими, скажем так, распорядились. В отличие от 159-й статьи мошенничества или там от статьи взятка, которая тоже применяется к начальству, эта статья, опять же, по своей процессуальной практике, помягче, там гораздо реже задерживают, арестовывают, то есть гораздо реже досудебное лишение свободы там происходит. Хотя статья вполне серьезная. Санкции там такие же, как по 159-й. Простите, что мы уходим в эти подробности, но сейчас это важно. То есть посадить можно до 10 лет, в принципе. Но, опять же, по сложившейся традиции, они же судебные прецеденты, этого, в общем, редко происходит. Тут у нас 160-я статья, правда, 4-я часть, особо крупный размер. И, во-первых, ФСБ почему-то этим занимается. Где ФСБ, где растрата? Опять же, это не хищение даже, это именно растрата. То есть не украл себе, а у организации были деньги, и их потратили как-то не так, куда-то не туда, или там неэффективно. И человека сажают в Лефортово, в изолятор Лефортово, который у нас с 1 января поступившему в силу новому закону, который мы тоже с вами освещали, теперь уже принадлежит не ФСИНу, а ФСБ.
И где другие правила?
Абсолютно. Там всегда был хорошо. Не можем сказать, что там какое-то было царство законности и гуманизма, но теперь туда не попасть уже никак совсем. Ни адвокату, ни передачку не передать, ни письма ходить не будут. В общем, опять же, почему мы это рассказываем? Не для того, чтобы вы этому Антону Серикову, значит, посочувствовали. Он молодой относительно человек, 80-го года рождения, карьера ровно входит в нашу рубрику «Пацан к успеху шел», значит, из Ростова, закончил университет, в РАНХИКС, высшая школа управления, школа управления Сколково, МГИМО, факультет политологии, финалист конкурса «Лидеры России» в 18-м году, что-то недавно мне где-то уже встречал. А, помните Нижегородское «Оно о демографии»? Вот там тоже «Лидеры России». Значит, дорогие граждане, если вы проходили конкурс «Лидеры России» и были его финалистом, и вам какую-то замечательную должность в связи с этим назначили, вы тоже проверьте, пожалуйста, документы свои, ладно? А потому что что-то мне кажется, что если пойдут по кириенковским выкормышам, давайте выразимся,
еще курсы на языке 30-х годов.
Был один, вот застрелился давеча. В общем, Россия – страна возможностей, что я тут скажу. Открыты все дороги, человек проходит как хозяин.
Мечты сбываются.
Мечты сбываются просто каждый день. Так вот, значит, возвращаемся к близости Кириенко. Почему мы говорим об этом? Опять же, дело не в конкурсе «Лидеры России». Много кто был участником этого конкурса. По итогам этого своего финализма он был приглашен на работу в управление внутренней политики, руководитель департамента организационного обеспечения УВП. То есть это все происходит вот прям вот позавчера буквально. Далее. Работал в ОНО «Россия – страна возможностей», руководитель направления по взаимодействию с партнерами. Какими партнерами? ФСБ у них партнер, что ли? Значит, зам генерального директора в 2021 году был. С 2022 года генеральный директор тоже ОНО «Центр знаний Машук». Машук – это такой образовательный центр, это подразделение общества знания. Общество знания было у нас с вами в рубрике «Понятия».
Да.
Помните?
Помню.
Когда Кириенко решил его возрождать, мы рассказали о том, как он был создан при товарище Сталине в 1947 году, как раз вот в это наше, так сказать, свинцовое восьмилетие, самые страшные послевоенные годы. Скажем так, не все проводники вот этой самой политики, которым казалось, что они чрезвычайно успешно угадывают желания начальства, дожили до смерти Сталина. Мы с вами позже расскажем про одного такого деятеля. В общем, что мы тут с вами видим? Пока мы видим только одно. Значит, если человека тащат в Лефортово, от него ожидают показаний. И если он окажется в Лефортово, он эти показания даст. Дальше все зависит от фантазии следователей. Мы будем смотреть, что будет происходить дальше, будут ли какие-то последующие шаги. Но опять же, давайте видеть некоторые тенденции. Значит, Цаликов, вот эти два мишустинских бизнесмена и кириенковский довольно высокопоставленный сотрудник. Мы с вами задавались вопросом, как высоко поднимется эта черная вода по этажам нашего административного здания. Вот сейчас уже прям высоко, уже подходит, знаете, как в русской народной сказке, там, как там кровь до туда, выступает. Вот уже под горлышко подступает. Я не буду давать этому каких-то масштабных политических характеристик или рассказывать вам, чем это все закончится, а просто призываю быть, что называется, осторожными. Некоторые, кстати, даже и срыв Ильи Ремеслова связывают именно с этими делами. Значит, Илья Ремеслов, подчиненный Константина Костина. Костин политтехнолог, правда, еще сурковских времен и даже до сурковских времен, он очень давно у нас занимается своими нехорошими делами, но последние годы он работал тоже под Кириенко. В общем, может, потом окажется, что самое ремесло-то наш не так безумен, как показалось на первый взгляд. Может быть, как это, живые позавидуют мертвым, разумные позавидуют безумным. Это не исключено.
Движемся к понятиям.
Есть у нас еще некоторые, так сказать, события, на которые мы укажем, но тоже уже более, скажем так, в большей степени курсивом. В прошлый раз мы упомянули забой скота в ряде регионов России, сказавши, что не хватает компетенции разобраться, что там происходит. Их не наросло, ветеринары мы не переучились за прошедшую неделю. Тем не менее, давайте обратим внимание на то, что нам более-менее понятно, на административную реакцию. Значит, про боррелиоз, чуму рогатого скота и так далее вам расскажут люди, которые в этом разбираются. Что мы видим? Значит, ну, во-первых, затронутые регионы. Это уже совершенно не только Новосибирская область, хотя бы на Новосибирскую область больше всего внимания, потому что там люди кричат громче всего. Где еще зафиксировано? Омская область, Алтайский край, Пензенская область, Хакасия, Калмыкия, Удмуртия, Томская, Самарская. Надо сказать, это все Сибирь.
Ну, и... Самарская нет.
Самарская не Сибирь, Самарская Поволжье. В Самарской области...
Калмыкия тоже нет.
Калмыкия тоже нет, да, прошу прощения. Все небогатые регионы.
Ну, Самарская.
Скажем. Самарская из них более-менее, да, более-менее побогаче.
Да и Омск не бедный, как-то там нефтянка.
Небогатый, тем не менее. Итак, больше всего возмущало публику отсутствие какой-либо официальной реакции, каких-либо официальных объяснений. Убегающий министр сельского хозяйства Новосибирской области прославился, по-моему, уже до уровня мема. И действительно, это вот такой, так сказать, знак времени, я бы сказала. Очень-очень... символически заряженная картинка. Итак, какие объяснения у нас с тех пор случились? Значит, у нас же имеется вице-премьер Дмитрий Патрушев.
Кстати.
Молодой человек из хорошей семьи, да. А он курирует сельское хозяйство, его заместительница осталась на Министерстве сельского хозяйства Оксана Лут, когда он уходил в вице-премьер. В общем, это его сфера. Что мы от него видим? Мы видим по его поручению созданную рабочую группу Россельхознадзора и Минсельхоза, которые поедут в Новосибирскую область для того, чтобы проанализировать меры, принятые в регионе для обеспечения ветеринарного благополучия крупного рогатого скота. И что это все были меры для обеспечения ветеринарного благополучия. С другой стороны, тот, кто умер, он уже не может быть неблагополучен. Ни ветеринарно, ни как-то иначе. Ему нет уже ни печали, ни воздыхания. А ведомство, в частности, говорится, следит за профилактической работой с поголовьем животных.
Это, также, кстати, тоже профилактическая работа, согласен.
Профилактическая, да. А также Россельхознадзор пресекает незаконную перевозку скота без ветеринарных сопроводительных документов, а перевозку незаконную, то есть забой не пресекает, а именно перевозку, что-то перевозки какой-то их еще
страшнее забоя, знаете.
Видимо, да, но, видимо, это как-то наиболее как-то незаконно. Еще в Новосибирской области объявлен карантин.
Причем, судя по всему, задним числом.
Похоже. Значит, карантин по бешенству. Никакой не вот этот вот прилез, о котором первоначально говорилось. Значит, несчастный губернатор Новосибирской области, на которого все это свалилось, и который, я думаю, не является ни инициатором, ни даже распорядителем этих мер, заявил, что работа личных подсобных хозяйств требует дополнительного законодательного регулирования, как на региональном, так и на федеральном уровне. Мероприятия по предотвращению распространения все-таки пастереллеза строгие, но они необходимы для защиты животноводческой отрасли. Как-то это жалостно, все жалостно звучит чрезвычайно. А люди, желающие защитить начальство от обвинений в бессмысленной жестокости, говорят, что это болезни скота, которые были в Европе в 25-м и начале 26-го года, вот докатились до России из-за того, что используется семенной материал по-прежнему, привезенный из Европы. Об этом почему-то нельзя говорить, потому что об этом нельзя говорить. Опять же, это ничего не объясняет вообще. Опять же, мы же тут не про ветеринарную сторону, мы тут про административную сторону. А сочетание трусости и жестокости, сочетание, так сказать, лютости и неэффективности столь же характерно, сколь и небезопасно и для самих администраторов, ну и, конечно, еще больше для людей и коров. Это вот то, что нам на этот счет стало известно. Мы будем продолжать за этим смотреть, потому что, понимаете ли, Дмитрий Николаевич Патрушев, которого мы назвали молодым человеком из хорошей семьи, он тоже не без оппонентов, понимаете, как и вся семья его. Поэтому тут могут, так сказать, появиться какие-то попытки сделать его виноватым в той истории, которая явно вызывает достаточно массовое возмущение в самом неподходящий момент. Не бывает подходящего момента, но это особенно неподходящий. Значит, в Новосибирской области штрафуют жителей вот этого села Казиха, которые протестовали против отъема скота. Семерым вписали штраф, массовое пребывание в общественных местах, то есть прям вот еще и по 12 тысяч рублей на них наложили штрафы. Это вот по поводу административной реакции. Все, больше ничего. Если у вас есть, так сказать, какие-то другие сведения о каких-то государственных служащих, которые хоть что-то по этому поводу говорят или делают, сообщите нам, пожалуйста, потому что я искала и ничего не нашла.
Ну а теперь переходим к понятию.
По понятиям.
Какое понятие сегодня?
Вы знаете, в связи с неприятными происшествиями в обществе знания, и возможными последствиями этих происшествий, пришла нам мысль рассказать дорогим слушателям о, скажем так, сейчас я расскажу, как развивалась эта мысль, потому что она началась одною, а потом трансформировалось в нечто другое. В общем, хотелось рассказать про секту методологов. О-о-о. Про то, кто это такие, так сказать, чем они занимаются, откуда есть пошли.
Щедровицкого в отцах еще не было?
Щедровицкого не было в отцах, ни Щедровицкого отца не было в отцах, ни Щедровицкого сына. Они оба довольно интересные мыслители, и сын-то даже в некотором роде политтехнолог. Отец действительно философ и основатель вот этого методологического кружка, но... Потом подумалось вот что. Некоторое погружение в эту ересь методологов вызвало во мне тягостные чувства. Поэтому я подумала лучше рассказать о том, откуда это все произошло. И поэтому наше сегодняшнее понятие, дорогие слушатели, это научная организация труда, она же НОТ. Наши слушатели постарше наверняка помнят эту аббревиатуру. Ну, может быть, не до конца помнят или даже, может, никогда не интересовались, что за ней стоит. Я напомню, что в наших рубриках понятия у нас были такие понятия, как технократия и техноутопизм. Помните? В связи с американскими политическими процессами, в связи с тамошними ересиархами и владельцами IT-компаний со странными наклонностями, мы с вами говорили о том, что такое техноутопизм, и мы с вами говорили о том, что такое технократизм, технократия, то есть представление о том, что в будущем или прямо уже в настоящем править должны вот, люди с техническими знаниями и capabilities, а не кто-то, кто избран голосованием, как это, опять же, у Пушкина, тупой, бессмысленный. Толпы. Технократизм довольно действительно антидемократическое направление мысли, но сейчас мы даже не совсем про это. Также еще один персонаж, о котором мы сегодня будем мельком упоминать, у нас был в рубрике «Отцы». Это Александр Богданов. Это тот человек, который предлагал Сталину бессмертие посредством переливания крови.
Было такое.
И проводил эти же эксперименты на себе и умер от них, потому что тогда не знали, что такое резус-фактор, и он перелил себе кровь молодого красноармейца с не тем резус-фактором. Итак, значит, методологи рассказывают о том, как выстраивать систему управления любыми процессами. Это самый методологизм. Не существует такого термина. Собственно, это было препятствием к тому, чтобы поставить его в рубрику понятия. Вообще методология – это любое, методология бывает в любой науке. Это тот, так сказать, способ, которым она функционирует. Происходит от слова «метод». Но методологи как направление, скажем так, общественной мысли связано также с таким понятием, как социальная инженерия, скажем. Весь этот методологический, так сказать, способ воззрения на реальность стоит на том, что возможно выстраивать, скажем так, возможен специальный подход к управлению как к отдельной науке без привязки к тому, чем именно ты управляешь. То есть, смотрите, есть подход, так сказать, традиционный. Ты в какой-то отрасли растешь или в какой-то профессии совершенствуешься, и поэтому ты можешь руководить этими процессами, потому что ты знаешь, из чего они состоят. Ну, грубо говоря, директором больницы должен быть человек с медицинским образованием. А есть другой подход. Директором больницы должен быть профессиональный директор. И он может директорствовать где угодно. Вот этот взгляд распространился в начале 20 века, и тогда он назывался тейлоризмом по имени Фредерика Тейлора, первого теоретика этого самого подхода. Владимир Ильич Ленин называл это фордизмом, тейлоризмом. Почему фордизмом? Потому что заводы Форда дали первые, скажем так, площадки, на которых можно было опробовать такого рода теории. Это были даже не теории, это были именно методики. То есть, смотрите, бурно развивается промышленный капитализм. Возникают огромные предприятия. Ими действительно надо управлять. Ими надо управлять, разбивая процесс производства на этапы. И действительно, если раньше ты был там типа хорошим кузнецом, поэтому ты можешь руководить конгломератом кузнец, то в случае с огромными индустриальными объектами такого типа стало понятно, что нужны какие-то новые компетенции, иные, не сводящиеся к пониманию, что, собственно, у тебя там происходит. Вот этот самый тейлоризм, Не был тогда теории о том, как вообще должно быть устроено общество. Он был именно такой прикладной методикой, как наиболее эффективно использовать рабочее время. Вот давайте совсем, скажем так, упростим этот подход. Вот наш с вами Богданов, великий переливатель крови. Он же космист, он же большевик-подпольщик. Тогда у людей была увлекательная биография и такая, я бы сказала, универсальная отзывчивость. Под его эгидой был создан в России Институт труда. О судьбе его руководителей мы с вами поговорим в следующей рубрике. Вот научная организация труда – это советская интерпретация технологий Тейлора. Тех технологий, которые начинались на заводах Форда. Я напомню, что советская индустриализация строилась сперва немцами, потом американцами. Или сперва американцами, потом немцами, или ими одновременно. Восхищение вот этим вот американским промышленным ростом был, можно прочесть у Ленина, что кажется довольно удивительным, почему я, собственно, Владимира Ильича это помнила, вспомнила. Он говорил, что нам еще нужно учиться вот этому фордизму, тейлоризму и вообще заимствовать много у американцев. А что именно заимствовать у американцев? Эффективную организацию производства. Значит, выделение управленца в отдельную профессию было сформулировано именно тогда. Собственно, когда современным менеджерам, во-первых, говорят, что они менеджеры, во-вторых, преподают им специальный предмет под названием MBA, точнее, они получают специальную степень под названием MBA, люди, занимающиеся социальными науками, как-то кривятся и говорят, что нет такой науки, да и вообще нет такой специальности, вообще, так сказать, управленец, вообще руководитель, управленец чего угодно. Тем не менее, нельзя все-таки не видеть, что управленческие компетенции существуют отдельно от компетенции, что называется, в самой профессии. Итак, научная организация труда начала внедряться в Советской России прям буквально уже в 20-е годы, и продолжалась эта, я бы сказала, мода до середины 30-х годов. Это было необходимо, так сказать, молодой Советской Республике, потому что массово крестьяне становились рабочими, их надо было обучать, строились заводы, которые не просто были новыми предприятиями, но куда еще и приходили новые люди. Поэтому, значит, в 21-м году по инициативе, скажем так, я сказала, что под покровительством Богданова, лучше сказать, по инициативе Богданова, под покровительством Троцкого. Это потом этот нот, кстати, чуть и не сгубило. Значит, Троцкий тогда нарком путей сообщения, руководит, так сказать, кровеносной системой страны.
Это еще какой год?
21-й.
Это 21-й потом его год. Сменяет там Дзержинский.
Вот, совершенно верно. Это очень-очень ключевая позиция. Значит, называется конференция, она должна выработать пути восстановления железнодорожного хозяйства, которое сами большевики разгрохали в ходе гражданской войны. И вот тогда начинается эта самая тема рационализации труда, эффективной организации труда, научной организации труда. И, собственно говоря, организуется Центральный институт труда. В Харькове создается аналогичная структура. И начинается работа по выработке правильных рекомендаций, правильных инструкций, как надо, значит, кому работать. Значит, ну, продолжается вся эта красота, как я сказала, до середины 30-х годов. Можно сказать, что вот эта первая волна, так сказать, нота в Советском Союзе была обречена, потому что очевидно, что у Сталина она ассоциировалась с Троцким. Поэтому их начинают обвинять в том, что они излишне теоретизируют, оторвались от конкретных нужд производства. Там еще такая есть, еще такой там был такой, я бы сказала, диспут. Значит, в рамках нота предполагалось, что рабочий максимально действует по инструкции. Вот этот вот рабочий с конвейера Форда, он чуть-чуть робот. А у Сталина была идея, что советский рабочий, он действует в рамках соцсоревнования и стахановского движения. Угу. Стахановское движение состоит в том, что человек сильно перерабатывает свою норму. Форд, Тейлор, Богданов и все остальные эти протометодологи возражали против такого. Они считали, что этот рабочий должен, как бы каждый солдат должен знать свой маневр, а не бежать куда-то, значит, вперед. Я подозреваю, что последовательное внедрение методов научной организации труда в советское производство мешало бы, ну, во-первых, оно мешало бы этому комиссарскому способу руководства промышленностью, а во-вторых, оно мешало бы репрессиям. Потому что если все действуют по инструкции, то кого ты за что будешь так уж особенно наказывать? Можно, конечно, за опоздание на работу сажать. Но, тем не менее, сталинский метод заключался в том, что советский человек будет и без, скажем так, без каких-то дополнительных поощрений, просто вот в порыве своей чрезвычайно советской души будет перерабатывать норму во много раз. Итак, забегая чуть вперед, скажем, Центральный институт труда был разгромлен. А НОД был объявлен неправильным направлением мысли. Но возрождение его начинается, что интересно, в 55-м году. Я бы не сказала, что это самое возрождение как-то сильно помогло советской власти стать эффективнее. Но, опять же, представители старшего поколения, но не те, которые помнят 21-й год, таких, я боюсь, нет среди наших зрителей, хотя, опять же, мы рекламируем повышенную продолжительность жизни. Но, а те, кто все-таки постарше, помнят, может быть, эти стенды, которые висели в школах и на производствах. Рекомендации сводились к тому, что надо держать рабочее место в чистоте и вообще думать о том, что ты собираешься сделать перед тем, как это сделать, а потом убирать за собой. Но, тем не менее, это интересно рассматривать, как последние, так сказать, фрагменты, остатки вот этого утопизма 20-х годов, который мыслил преобразовать человека. Вот мы назвали Богданова космистом, да? Тут тебе и воскрешение мертвых имени Николая Федорова, тут тебе и бессмертие путем переливания крови, тут тебе этот новый рабочий, такой сам немножко демиург, он, да, он подчиняется общему правилу, но все вместе они образуют вот это великое тело, которое совершает невиданные ранее дела. В общем, во что все это выразилось в наше время? В наше время это выразилось в движении методологов, которые рассказывают, что правильный сотрудник выполняет поручение, не вдумываясь в его смысл. И действительно, им удалось наклепать некоторое количество вот таких вот универсальных лидеров России, которые могут и про демографию, и про знания, и про, так сказать, отсутствие знания. Сегодня за книгопечатание, завтра про запрет книгопечатания. Но вы знаете, в чем ужас? Это не надо отдельно учить. Вот эту комсомольскую поросль, советская действительность порождалась совершенно самостоятельно. Это не нуждается ни в научной базе, ни в административной поддержке.
Ну что ж, 3 минуты нация.
Отцы – великие теоретики и практики.
Уже 2:50.
Прекратите террор. Можно было бы рассказать про Тейлора, но патриоты мы или кто? Мы расскажем про российского отца, и поговорим мы про Алексея Гастева, собственно, первого и последнего директора научного института труда. Исследователь, организатор науки, автор многочисленных научных работ под названием типа «Как надо работать?», собственно, научная организация труда, трудовые установки. Как надо работать, я бы сама, может, почитала, это очень интересная книга. Я, кстати, вот сейчас читаю книгу «Техника большевистского подполья», тоже с большой пользой для себя. Итак, биография его характерна для людей, родившихся на рубеже веков, скажем так. Родился в бедной семье, или, по крайней мере, это рассказывал. Тем не менее, несмотря на всю эту бедность, окончил городское училище. Значит, родился он, по-моему, в Самаре. Поступил в Московский учительский институт, то есть вполне мог приехать в Москву и там получать не высшее, но, как мы сейчас сказали, среднее специальное образование. Но в 1902 году, вы удивитесь, исключен из института за политическую деятельность, а именно за устройство демонстрации в память 40-летия со дня смерти Добролюбова. Вот когда мы вам расскажем, что дальше с ним происходило, вы, наверное, тоже подумаете, как и мы. Вот, может быть, можно было отметить 40-летие со дня смерти Добролюбова? Добролюбов умер 40 лет назад, он уже никак вам не повредит. Значит, исключили амбициозного молодого человека. Он не поехал к себе обратно в свой родной город. Он вместо этого стал профессиональным революционером. Уже еще через год арестован, сослан в Суздаль, значит, начинает писать в подпольной газете, уехал в Женеву, все как у всех, возвращается в Россию во время русской революции 1905 года, избран председателем Костромского совета рабочих депутатов и руководителем боевой дружины. А мог бы учителем стать, если бы не приматывались к Добролюбову, понимаете ли. Делегат на 4-м съезде РСДРП, после подавления Первой русской революции опять уезжает в Париж, работает слесарем, между прочим, а также продолжает свою революционную деятельность. На подпольном положении возвращается в Петербург с фальшивыми документами, переписывается с Луначарским, выдан провокатором, сослан в Нарымский край за принадлежность к революционной организации, бежал, пойман, в тюрьме пишет фантастическую повесть. В общем, опять же, более-менее всякого успеха. Все как у всех.
Типичная биография, типичная, между прочим, биография. До этого времени.
Да, на самом деле, да. Итак, после 1917 года работает в управлении заводами. Значит, опять же, за границей работал слесарем, как я подозреваю, просто чтобы заработать себе на пропитание. И, видимо, заинтересовался вот этой самой, так сказать, рабочей повседневностью. Кстати, один из создателей Агитпропа. В 21-м году, опять же, по инициативе Троцкого, становится руководителем Центрального института труда. Занимается обеспечением советской промышленной революции нужными управленческими и трудовыми технологиями. Принят в члены ВКПБ, да, это, в общем-то, не был членом ВКПБ, хотя, видите, на съезде РСДРП присутствовал. В 1935 году едет на Международный конгресс по стандартизации в Стокгольме. В Москве живет в доме писательского кооператива на Петровке, такая престижная локация. В 1938 году арестован, в 1939 году расстрелян. А Гастеву мы обязаны, кстати, идеей социальной инженерии. Помните, мы говорили о том, что Тейлор не предлагал каких-то проектов по преобразованию действительности. У него не было политических амбиций, скажем так, даже теоретических политических амбиций. А у Гастева-то они были. Значит, он считал, что возможно создать программу социальной инженерии, то есть управление социальными общественными процессами. То есть как мы управляем производством, так мы можем управлять и обществом. Через что? Через развитие организации труда. Через то, что каждый в рамках этого поточно-массового промышленного производства также происходит и исследовательская работа. То есть вот этот его рабочий, он не только алгоритм выполняет, он и ищет новое, рациональное, экономное. Он рационализатор. Вот тоже, помните, была такая советская мания, что каждый должен быть рационализатором на своем производстве. Это вот все оттуда. Опять же, очень интересно смотреть, как вот за этими, так сказать, сухими листьями, за этой каким-то уже постсоветским пенопластом, где нет ничего живого, под ним скрывались какие-то, так сказать, бурлящие дискуссии, начала века, потом все это уже, конечно, быльем прошло. И, соответственно, третий фактор – это становление культуры труда. Таким образом, научная организация труда плюс рационализаторская исследовательская деятельность самих рабочих плюс рост культуры труда таким образом нам рождает социальную инженерию как научно-прикладной метод, который решает отношения, руководит отношениями в системе машина-человек. Вот обратите внимание, как это, между прочим, довольно современно звучит. Только его машина – это, конечно, станок, но мы-то можем на это место этой машины поставить буквально-таки что угодно. Последняя цитата. «В социальной области должна наступить эпоха точных измерений, формул, чертежей, контрольных калибров, социальных нормалей. Мы должны поставить проблему полной математизации психофизиологии и экономики, чтобы можно было оперировать определенными коэффициентами возбуждения, настроения, усталости с одной стороны и прямыми и кривыми экономических стимулов с другой». То есть давайте создадим искусственный интеллект, говорил Гастев. Засунем туда вот эту вот всю информацию, и у нас будет научная основа для того, чтобы управлять обществом. Значит, вот тут его и расстреляли. А какой из этого вывод? Значит, во-первых, бывают люди, опережающие...
Могли бы получить искусственный интеллект еще в Советском Союзе.
Еще в 20-е годы, да. Бывают люди, опережающие свое время. Это первое. Второе. Обслуживание интересов начальства не всегда заканчивается хорошо. В-третьих, если вам кажется, что вы такой нейтральный исполнитель, который видит цель, не видит препятствий, а политической ориентации у вас, считай, и нету никакой, вот это самое может быть потом поставлено вам в вину.
А мы переходим к вопросу.
Вопросы от слушателей.
Сначала вопрос из Патреона Эхо, на который обязательно надо зайти, подписаться и увидеть все прелести, которые там есть. Александр спрашивает. Вы и ваши коллеги неоднократно говорили, что когда жители России громко жалуются на российскую несправедливость, например, ситуацию с коровами или интернетом, они, скорее всего, используют эти поводы, чтобы пожаловаться на самом деле на власть, поскольку они не могут выразить недовольство войной. Но не допускаете ли вы, что в этих ситуациях граждане жалуются как раз именно на конкретные ситуации, на конкретные проблемы с интернетом, на конкретную ситуацию с коровами, и не более того, а война и Путин их вполне устраивают.
Смотрите, я говорила немножко другое. Я говорила, что когда возникает какая-то несоразмерная социальная реакция на отдельное происшествие, типа кота выкинули из поезда, собаку одеялом накрыли за это, курьера уволили или что-то в этом роде, то тут есть нечто непроговоренное, какой-то перенос. Когда люди жалуются на отключение интернета и забой коров, они жалуются на отключение интернета и забой коров, совершенно верно. Так вот, специфика текущего политического момента состоит в том, что эти люди могут быть вполне за войну и за Путина, но это им совершенно не помогает. У них от поддержки войны и Путина ни интернет не пробьется, ни коров не оживет. Вот в этом-то сложность. То есть вот это вот недовольство может перейти за пределы, за границы, поставленные ранее существовавшим большинством. Что я имею в виду? В общем, было некое большинство, мы все за Путина, за Россию, против врагов России. Оно несколько раз у нас там начинало распадаться, в 22-м году его сцементировали страхом внешней угрозы. Оно в таком сцементированном виде худо-бедно проковыляло до приблизительно там, середины 2005 года. Потом начало разваливаться. Война слишком долгая, последствия начали доходить до людей, инфляция слишком быстрая и так далее, так далее, так далее. Вот в этом новом, так сказать, новом большинстве могут вместе оказаться люди, которые за войну и не за войну, потому что это перестает быть важным. Нам кажется невозможным себе представить, как же это не важно, но действия власти таковы, что они достают и лоялистов, и не лоялистов. Тут уже это становится, это перестает иметь значение. Вот что интересно.
Мистер Мандаринко спрашивает вас. Почему отличительной чертой авторитарных и диктаторских режимов является чистота на улицах? Только и слышу. Был в Иране, Корее, Беларуси на улицах чисто. Неужели фантики и спящие бездомные – это признак демократии?
Ох, нет, можно без фантиков, но... Вы знаете, я тоже много городов вижу последние годы. Должна сказать, что вот эта специфическая, есть специфическая авторитарная чистота. Она состоит не в том, что на улицах мусор не валяется, она состоит в том, что на улицах жизни нет. Эта разница ощутима. Есть города, в которых жизнь чересчур на улицах бурно происходит. Ну вот, ладно, хорошо, не буду никого обижать, но есть такие города, какие-то из них, может быть, даже посетим в ходе нашего грядущего трансконтинентального путешествия. Если вы видите пустынные, широкие, сверкающие проспекты с блестящими витринами, и не видите особо много людей, людей, которые, например, там, не знаю, на тротуарах сидят в каких-то там кафе, или людей, которые заходят в эти сияющие магазины. И если действительно в крупном городе, в центре, совсем нету никаких бездомных, задумайтесь, а куда они все подевались? Если этот город так эффективно зачищают от нежелательных элементов, вместо того, чтобы радоваться этой чистоте, подумайте, не станете ли вы следующим нежелательным элементом. Должен быть здоровый баланс. Городская жизнь состоит из разнообразия. Город – это единство непохожих. Там есть бедные, есть богатые, есть люди всяких цветов. Все там толкутся. Да, там к вечеру накапливается мусор какой-то. Если его совсем не вывозят, это плохо и антисанитария. Если у вас крысы бегают по центральным площадям, это запущенность. Но если у вас, опять же, все шампунем моют, а людей не видно, насторожитесь.
Последние вопросы очень коротко. Теплапус 8795 спрашивает. Как бы вы оценили роль в настоящей и будущей российской политике нынешней молодежи, которым сегодня 15-25 лет? Чем с политической точки зрения это поколение отличается от предыдущих? Какие изменения ждут общество с постепенным увеличением их роли?
Для этого нужны социологические исследования. Они в некотором роде есть. Единственное, что я сейчас точно могу сказать насчет постепенного увеличения их роли. Но, вы знаете, их мало и становится меньше. Поэтому в ближайшие десятилетия все равно основной социальной стратой и среди потребителей, и среди избирателей будут у нас люди 50+. И, как это бывает в российских реалиях, это в основном женщины. Те исследования молодежи, которые мы имели еще до войны, которые продолжают проводиться, и сейчас, честно говоря, дают нам следующую картину. Молодые люди не отличаются радикально от остальных возрастных групп. Нельзя сказать, что это прям какие-то инопланетяне, которые не разделяют никаких норм, которые разделяют люди постарше, но чем моложе, тем меньше поддержка войны, это совершенно точно. Чем моложе, тем больше раздражение и ограничений свобод, тем выше привычка к более-менее свободному перемещению, в особенности к более-менее свободному перемещению в интернете, и тем выше ориентация на индивидуальный успех. Это то, что может с возрастом поменяться. Когда у людей появляются семьи, они перестают так много думать о себе, ну, потому что просто некогда, да, молодость эгоистична и не видит в мире никого, кроме себя. Потом начинаешь больше думать уже о детях, о родителях, а не о себе любимом. Но, тем не менее, молодежь, конечно, наиболее страдает от событий последних 4 лет. Это им перекрывают выход в мир, это их дипломы делают неконвертируемыми, но это их тащит, между прочим, воевать. В отличие от более возрастных стран, которые поддерживают все происходящее, именно потому что им самим в этом не участвовать. Какой вывод они извлекут из, так сказать, опытов своей юности? Мы этого не знаем. Можем попробовать попредсказывать на основании социологических данных, но на самом деле точно сказать не можем. Я бы обратила внимание вот на что. Те, которые сейчас совсем маленькие, кто, не знаю, пошел в школу в 22-м году, кто сейчас учится в средней школе. Чем моложе люди, тем труднее им противостоять пропаганде. В Германии есть такие исследования. Те, кто нацизм застал детьми, им потом было тяжелее. Тяжелее всех. Те, кто застал его скорее хотя бы подростками, у них уже есть какой-то зазор между ними и взрослыми. Они хоть осознают себя как каких-то отдельных существ. Маленькие верят взрослым, безусловно. С этим тоже предстоит потом иметь дело.
Спасибо большое. Напомню, что это была программа «Статус». И можно поставить сразу 3 лайка этой трансляции. Ну, а мы буквально из этой студии отправляемся в Лиссабон. Я, кстати, обращу внимание, я видел вопросы в чате трансляции. Спрашивают про Майами. Какая это лекция? Такая же, как в Амстердаме, про Сталина или нет? Нет, там будет совершенно новое про Николая Первого. Спойлер, спойлер. Ну что ж, мы, в общем, в следующий раз встретимся уже в Оттаве. Всем пока.
Спасибо.
Это была программа Екатерины Шульман «Статус».